На эхе программа «Послужной список».
И это правда. В Москве 16.06. На эхе программа «Послужной список», который готовит совместно «Эхо Москвы» и газета «Труд». Газета «Труд» представляет обозреватель Яна Маргасова.
Добрый день.
А «Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева. А мы обе представляем себе разные профессии. Сейчас мы добрались по алфавиту. Довольно вольно мы выбираем профессии, прямо скажем. Но, тем не менее, мы добрались до буквы «Р».
До буквы «Р» мы четко добрались.
Да, и уже ее, что называется, вскрыли. Да. И сегодня у нас очень созвучная прошлой неделе специальность, но совершенно не похожая,
абсолютно,
прямо скажем. В прошлый раз у нас был реставратор, а сегодня ресторатор. Вот буквально так. Сразу хочу сказать, что вопрос, кто такой ресторатор, собственно, вот для того, чтобы ответить Андрею, спорт, теннис, Канада, мы как раз, собственно, передачу и делаем. Мы рассказываем, кто такой ресторатор.
Как в течение часа мы попытаемся объяснить.
С кем его едят и так далее. Большое спасибо рестораторам, которые не поленились, прислали нам свои анкеты. Их было, может быть, немного, но они были очень хороши. Мы с обоими побеседовали. Это Геннадий Абавян, 40 лет, ресторатор из Москвы, и Михаил Кузьмин, 36 лет, ресторатор из Санкт-Петербурга. Это разного плана люди, и вот сейчас, какие бывают планы, мы и будем говорить. Я только хочу напомнить, что видеотрансляция на сайте «Эхо.МСК.ру» идет. Там уже есть некоторая группа постоянных авторов, скажем так. И смски плюс 7-985-970-45-45. И Андрей уже присылает свои вопросы по поводу ресторатора Бухарова. Бухарову мы не звонили. Он бывает у нас в эфире достаточно регулярно и на многие вопросы уже ответил. Мы говорили с рестораторами, вам, может быть, неизвестными. Может быть, кому-то известными.
Но зато об их работе.
Да, но зато это вот такой вот взгляд, как бы, немножко со стороны. Ну что же, сейчас попробуем собрать воедино наши сведения и наша традиционная рубрика.
Фокус труда.
Итак, Яна, расскажи нам.
Ну и прямо по порядку. Ресторатор – это создатель, владелец ресторана, либо сети ресторанов. А в первую очередь это предприниматель, который разрабатывает концепцию ресторана и реализует ее, либо он реализует проект ресторана по заказу. В ресторанных компаниях ресторатор может также выполнять, занимать какие-то другие должности, но в любом случае эти должности будут относиться к категории топ-менеджмента самого высшего руководства предприятия. Одним из первых рестораторов стал француз Рурто. Так, небольшая историческая справка, который в 1582 году основал в Париже ресторан «Тур Доржан».
Серебряная башня.
Серебряная башня. Это было первое в Париже заведение, которое отличали белые скатерти, чистая посуда и культура обслуживания.
Я прошу прощения, Яна, но мне кажется, что это все-таки немножко условная категория, потому что, естественно, были владельцы всяких закусочных там или каких-то еще заведений.
Да, именно здесь отмечается, что ресторан – это не закусочная.
Это вот именно на новый уровень.
Это белые скатерти и фарфор.
Общепит вышел на новый уровень, скажем так.
Да. Что касается ресторанного бизнеса в России, а точнее в постсоветской России, ему всего порядка 15 лет, и до этого времени частных ресторанов в стране не было. Поэтому такие известные рестораторы, как Игорь Бухаров, Аркадий Новиков, Андрей Делос, они начинали свою деятельность именно тогда и чаще всего изобретали велосипед и постигали все на собственном опыте, там, таская сумки с продуктами. Что сегодня? Сегодня сложность в другом. Схема построения бизнеса уже есть, но на рынке огромное количество конкурентов. Постоянные бои за клиентов, как правильно говорить, за гостей. Вот статистика. Ежегодно в Москве открывается около 300 новых ресторанов. Именно ресторанов.
А закрывается сколько ежегодно?
Статистика об этом умалчивает. А всего в Москве на данный момент около 3200 именно ресторанов.
Не считая, кафе, ни баров.
В кафе, кофейни и так далее. Поэтому, конечно, профессионализм ресторатора сейчас на
Где-нибудь есть четкое определение, чем ресторан отличается от кафе? Потому что существуют заведения, ну, я, например, встречала там в Германии, например, было самое там такое, самое замечательное заведение в городе Бремене, например, называлось «Катцен-кафе». Оно именно кафе как бы именовалось в названии, но по функции, по всем признакам это был ресторан.
Мне почему-то кажется, что это какое-то наше, может быть, русское деление, да, на ресторан, кафе.
Нет, у нас, наверное, существует какая-то категория. Если есть специалисты...
Я думаю, что меню и то же самое убранство, и, может быть, даже часы работы, они вот разграничивают кафе, рестораны. И... Ну, я думаю, меню все-таки.
Наверное, все-таки, да, в первую голову меню и возможность получить полноценную еду и с выбором каким-то. В той же Италии, например, существует то, что вот по мне это все равно ресторан.
А, и еще, знаешь...
Там тротория, пиццерия, такая, сякая. Ну, пицца, понятно, с пиццей все объяснимо, а вот та же тротория, она просто может иметь небольшой набор блюд, который обычно даже хозяин, когда выходя, он просто их оглашает наизусть. У нас сегодня полента, спагетти карбонара, там то, все, 5-10. И также вот рядом с тобой стоит и ласково на тебя смотрит. Придумай, что ты хочешь. И это может оказаться очень хорошо.
Ну и, конечно, авторская кухня, я думаю, это ресторан. Тоже.
Да, да, естественно. Ну, мы так себе представили в целом, что вот самый главный менеджер, чаще и владелец, это вот тот самый ресторатор. Учреждение общепита, скажем так.
Звучит,
владелец.
Конечно, так себе.
Звучит так себе, да. Но ты, кстати, говорила мне перед эфиром, что есть такая версия, что все-таки полноценным ресторатором может считаться только человек, у которого уже несколько заведений.
Да, и об этом мне сказал человек, у которого несколько. Праву, да, который, в общем-то, ресторатор.
Но мы отнесем все-таки к категории рестораторов тех людей, которые возглавляют ресторан. Вот так скажем, да? Один, несколько, сеть ресторанов, служат менеджером, владеют полностью.
Ну и потом, скорее всего, если бизнес пошел, да, там на одном ресторане,
да,
то, скорее всего, они будут двигаться дальше.
Ну и вот как становится ресторатором, потому что понятно, что нет у нас факультета МГУ по специальности ресторация, это совершенно точно на данный момент известно. А об образовании поговорим чуть подробнее. А сейчас обратимся к трудовым книжкам наших героев.
Трудовая книжка.
Итак, первым номером нашей программы идет Геннадий Абовян. Как я уже говорила, он из Москвы, ему 40 лет, и с 94-го года, что называется, он в этом бизнесе. А вот как он в нем оказался, он сейчас расскажет.
Я в свое время эмигрировал в Европу, я сам этнический грек, по образованию врач, ну и пришлось работать, подрабатывать официантом. И в конечном итоге из официантов стал на данный момент владельцем ресторана. Это было в 94-м году, когда приехал в Европу, и, естественно, работать врачом у меня не было никакой возможности, поскольку был советский диплом, пришлось устроиться в ресторан «Валерия», это на Маслякова, 14, в Праге, официантом. Через пару месяцев я стал барменом, через пару месяцев администратором, через 2 года стал директором ресторана. Ну, естественно, когда становишься директором ресторана, приходится управлять всем этим рестораном, вникать во все подробности работы ресторана. И в 2000 году я уже пришел к той мысли, что пора уже самому открывать ресторан свой собственный. Ну, в 2001 году обратно вернулся в Россию и приложил все усилия, чтобы здесь открыть в Москве свой ресторан. И получилось.
И получилось. Вот что главное. Михаил Кузьмин из Санкт-Петербурга, он чуть помоложе, ему 36 лет, и он тоже пришел в эту профессию, в общем-то, почти таким же путем. И вот в этом материале он рассуждает о том, в принципе, как стать ресторатором, начиная с себя и говоря о каких-то общих вещах.
Я с 92-го года начал работать барменом, и вот так пошло потихонечку, потом превратился в администратора, потом стал генеральным директор 2 предприятий. В обоих местах я выступаю как соучредитель и генеральный директор.
Скажите, а можно стать ресторатором, не проходя вот этот путь всех должностей ресторанных?
Можно. Для этого нужна сумма денег, открыть ресторан, нанять грамотный персонал. Ну и нужна интуиция, конечно. Давайте так, без покупки помещения, ну, порядка, ну, $1500, да, должно хватить. Мы говорим о приличном заведении, мы не говорим о фастфуде, мы не говорим о кафе. Кстати, бар можно открыть там 1000 за 300-350. Но если мы говорим все-таки о приличном ресторане, то это будет 1500, ну, минимум.
Мы уже заговорили о деньгах вот в этой истории. Михаил вообще так очень четко выражается, я бы сказала, по-военному. Он так все...
Буду краток.
Очень он мне понравился именно вот этим подходом, таким знает, совершенно просто не лезет за словом в карман. И вопрос о том, насколько, с какой суммы лучше начинать для открытия собственного заведения, пришел, во-первых, на наш сайт.
Да.
И вот пенсионер из Петербурга Натан-10 задавал этот вопрос. Так вот, в общем-то, мы на этот вопрос ответили и подошли к следующей теме сразу же. У нас она часто бывает, но в данной ситуации у нас как бы не классическая платежная ведомость, а немножко иная.
Тут речь,
но тем не менее,
отбивка
обязательно.
Платежная ведомость.
Итак, мы обычно говорим в этой рубрике о том, сколько человек может заработать. Но вы понимаете, что сколько бизнесмен может заработать на своем бизнесе, это Это совершенно просто невозможно подсчитать, кому сколько нужно, это совершенно...
Тут, конечно, речь идет о прибыли.
Да, да.
В первую очередь.
Заработок – это не то, что у тебя там написано в этом самом, в трудовом договоре, а все-таки прибыль, наверное, если человек владеет рестораном или совладеет рестораном, все равно он
да, там от очень много всего на
получает.
Процентах, конечно.
Поэтому мы здесь, конечно, ничего такого не назовем, но вот о суммах, которые нужны в начале...
Нет, ну мы скажем, что высокие.
Ну, естественно, иначе
говоря.
Смысла нет. Конечно. Если они не прибыли низкие, то тогда, значит, нечего вкладывать в сам ресторан, и сам ресторатор получает какие-то там низкие вещи.
Я могу просто для вот порядка цен сказать, что директор ресторана среднего, даже не совладелец, получает 100-150 тысяч в Москве в среднем зарплату.
Но работа, она достаточно своеобразная, я бы сказала. И вот Геннадию Абовяну я тоже обратила вопрос по поводу того, как ему удалось выйти в плюс, что называется, и сколько в принципе требуется в начале. Геннадий уже говорил о том, что он начинал, что называется, с официанта и дошел до директора, и все-таки открыл собственный ресторан. И ресторан у него небольшой. Поэтому Геннадий говорит о других цифрах и о других сроках. Все-таки от размера бизнеса многое зависит. Ну, Геннадию слово.
Полтора года на это ушло, чтобы полностью, то есть, привести ресторан в порядок. Имеется в виду, знаете, когда вы открываете, вам кажется, что все хорошо, но все равно какие-то затраты непредвиденные, они появляются. Вы в процессе понимаете, что вам нужно лучше что-то убрать, что-то добавить, там что-то поменять в интерьере. Это как бы вы изначально не готовились, все равно в процессе вам приходится что-то менять. Полтора года ушло на то, чтобы полностью избавиться от ненужных и нерентабельных, то есть неправильных расходов. Через полтора года ресторан стал приносить прибыль, и тем более сейчас мы как бы еще у нас есть кейтеринг склад открыли, это уже 2 года. Мы обслуживаем своих гостей уже на дому, там лишние банкеты, которые они делают вне нашего ресторана. А если постараться, даже здесь уже у нас в России, не беря кредит и не заморачиваясь по поводу кредита, накопить за 2-3 года более-менее нормально оплачиваемому человеку можно накопить эту сумму в России даже. Ну, давайте так, без 100-150 тысяч заморачиваться лучше не стоит.
Вот о других суммах говорит Геннадий, и он говорит все-таки о другом объеме бизнеса, как мы поняли. Яна, что ты хотела добавить?
Ну, у меня вот есть расчет такой реальный московский по состоянию на сегодняшний день. Для того, чтобы открыть один ресторан, даже скорее кафе на 50-80 человек в спальном районе Москвы, потребуется вложить 15 миллионов рублей. Сюда войдет поиск и аренда помещения, его ремонт простой, простые интерьеры, оборудование для кухни, что составляет очень большую часть. И, возможно, здесь будет какое-то оборудование БУ, меню и затраты на рекламу.
А оплата еще, извините, мне нужно нанять персонал.
А также персонал. И средняя окупаемость 2-3 года. Это речь идет не о сетевом ресторане.
Так, очень хорошо. Разобрались с деньгами с одной стороны. С другой стороны, есть еще такая вещь, на которую, наверное, многие обращали внимание, если были даже в не самых пафосных заведениях. Если там есть вина или какие-то там напитки,
да.
Особенно по винам это видно, стоимость их завышена в разы. Потому что, как многие рестораторы там говорят, да, что основную прибыль, ну или даже просто злые языки говорят, что основную прибыль все-таки ресторан делает даже не с еды, а все-таки со спиртных напитков.
Однозначно.
Я обратила к Геннадию тот же самый вопрос, тем более, что у него такой бизнес небольшой, может быть, у него какая-то другая схема. Но, тем не менее, про вино и про спиртные напитки Геннадий ответил, что называется, как на духу.
Водки как таковой практически у нас нету, потому что у нас очень мало гостей пьют водку. Вина, ну да, ну что делать? Приходится. Но, знаете как, поскольку у нас нет огромного штата работников, то есть у нас нет огромного количества людей, которым нужно платить бешеные зарплаты, вот мы за счет этого, и у нас относительно низкие цены. У нас нет устриц, которые ходят на самолете, мы как-то не связываемся с этим, потому что мы ориентированы на среднего нашего гражданина. Но покупать продукты, я думаю, самое правильное, это когда сам владелец, сам человек, который будет готовить, приходит на рынок, стучит пальцем в эту говядину или в эту телятину, вот берет в руки этот помидор, удостоверяется, что это действительно качественно. Знаете, как, когда недоволен один клиент из миллиона, это одно, но когда недоволен один клиент, который тебя воспринимает как друга, и ты его подводишь, это крах полный бизнеса. Поэтому у меня проблем с поставщиками нету, потому что у меня их нету, поставщиков. Я сам лично, или же я с женой, мы каждое утро едем в 4 утра на рынок и покупаем для своего ресторана продукты. Покупаем участников, ездим, у нас мясо поставляется из Тулы. Вот у нас есть семья, у которой маленькая ферма. Вот мы у них покупаем постоянно мясо. Мы покупаем очень часто не у крупных поставщиков, а вот у бабушек те же самые огурцы, помидоры, которые они вырастили на своем огороде. Пусть это будет у 3-4 бабушек, мы покупаем по 1.5-2 килограмма, потому что у них нет возможности много вырасти. Но мы видим, что они старались, они туда не впихнули огромное количество всяких ядохимикатов.
Вот такая история. На самом деле здесь Геннадий захватил сразу несколько тем. Так вот получилось, что я не зря вот скомпоновала таким образом его ответы. Дело в том, что это тоже то, чем занимается ресторатор, и то, на что он тратит силы, время, деньги. Мы здесь захватили рабочий день одного отдельно взятого ресторатора такого типа. Да? Мы захватили проблему, то, что, естественно, средства уходят, и выбор поставщиков – это тоже твой бизнес, да, и твои планы. Там что-то подешевле, конечно. Или там ценой, как это называется, числом поменьше, ценой подешевле, или еще как-нибудь. Это каждый раз решает ресторатор, если я правильно понимаю, изначально. Либо он там ставит какого-то человека вот на это, но у него должна быть абсолютно четкая схема.
Насколько я поняла, у Геннадия одно заведение, и у них такое очень семейное, и, конечно, можно идти за огурцами и выбирать самим мясо. А, конечно, если речь идет о сети ресторанов, то это я думаю, поезда, самолеты и, в общем, контейнеры
и продуктов. И во льду на аэроплане, да? Нам тут Митёк написал, что если в меню есть лягушки, то это наверняка ресторан. Вы знаете, есть такой вариант. Во всяком случае, в Москве это уж точно. Если в меню есть лягушки, это точно не кафетерий. Это просто можно сразу же угадать. С устрицами та же история. Вот Тоня из Москвы пишет, что Пушкин дорогой ресторан, а называется кафе. Наверное, кокетство такое. Наверное, Тоня, мы не знаем. Может быть, это такой хитрый ход.
Может быть, это такой манер.
Я не зря привела пример вот того самого кафе, которое считалось лучшим рестораном в городе. Вот в городе Бремене. Там местные жители так, во всяком случае, говорили. Там по записи только можно было. Там свободных столиков в принципе не было. Можно было только по записи там через день прийти туда поужинать. Какой уж тут, извините меня, кафе. И подавали там все, что только можно себе представить.
И устриц во льду.
Вот устриц я там не ел, какая-то рыба была. Я к чему это все веду? Я хочу просто представить, вот проанализировали мы, да, то, что нам сказали наши собеседники. И если кто-то вот сейчас думает, да, вот о деньгах, о заботах, о рабочем дне.
Например.
О возможности получения прибыли года через 2-3. Как пойдет. Вот такой, в общем, незатейливый вопрос я задала Михаилу. Стоит ли мне открывать ресторан? Как для себя человек может вот это вот определить? Вот на какой позиции? И какие у него есть варианты? Михаил на эту тему рассуждает.
Все просто. Ресторанный бизнес все-таки это бизнес. Если человек приходит в ресторанный бизнес для того, чтобы он был владельцем цементного завода, он приходит в ресторанный бизнес, и ему нужна дверь там, на новый уровень, да, то это не будет бизнеса в любом случае. Он будет делать так, как ему казалось. Если мы открываем ресторан ради бизнеса, и этот человек должен понимать, что я открываю ресторан для того, чтобы зарабатывать деньги, я буду делать все для того, чтобы у меня были гости, тогда этот ресторан будет успешным. Вот две важных вещи. Потому что за мою карьеру я переобщался с большим количеством миллиардеров, миллионеров, которые открывают ресторан, которые абсолютно убыточны. Они все это постоянно, естественно, там месячный баланс или годовой закрывают своими деньгами, но не приносят прибыли в принципе. Человек, который открывает ресторан, должен четко себя понять. Я открываю это ради бизнеса, или я открываю это ради своего имиджа. Все. Две вещи. Больше ничего не нужно думать.
Вот, как обычно, по-военному четко. Михаил обрисовал
четко
систему.
Но очень верно. Потому что есть, да, такое направление, такая мода сейчас.
Имиджевый владелец ресторана, да, такой?
Да.
Который ничего не понимает, возможно, в этом бизнесе.
Известных людей, актеры, да, они...
Но, с другой стороны, тот же известный человек. Он привлекает изначально, реклама идет благодаря его имени, его лицу. То есть часть вложений он делает своим собственным имиджем, уже сложившимся. Если ему повезет найти подходящего топ-менеджера, то у него может быть абсолютно успешное заведение.
И потом
заведение.
Некоторые из них, безусловно, уходят потом в этот бизнес. И, вот это
и серьезно начинают им заниматься.
Конечно.
Да, такой вариант возможен. Но просто вот эти вот размышления, то, что мы, наверное, глядя вот в всякие романтические мелодрамы, как там какая-нибудь простая, там, ну, не официантка, там, а продавщица, которая любит готовить, вот мечтает открыть ресторан, и открывает. Какой ресторан она открывает? Она не открывает там стадион, особняк.
Нет.
И так далее. Она открывает практически для друзей. Практически вот там она, ее там
и
муж,
сама готовит,
ее дети, там ее, я не знаю, там все соседи по дому. Это какой-то вот другой образ ресторана, да? Во всяком случае, то, что человек может себе вообразить до того, как он откроет себе горизонты бизнеса. А потом может это в сеть превратиться. Так вот, Геннадий как раз представляет вот эту вот позицию, которую... Вот, у ресторана должна быть сильная сторона, да, которая привлекает. Потому что просто вот у нас кормят. Это
нет,
ничего.
Конечно, рестораны, они с концепцией.
Вот. Концепция Геннадия как раз называется семейный ресторан. И Геннадий объясняет, как он к этому пришел.
Мне очень понравился европейский подход именно маленьких ресторанов. Вот в Испании очень много семейных маленьких ресторанов, когда в ресторане работает одна семья, и они встречают не клиента, мы обычно в Москве говорим гости, но все равно отношение к нему как к клиенту. А вот идея именно маленьких испанских ресторанов мне очень понравилась, что там отношение к посетителю именно как к гостю. Встречает не официант, не хостес, а встречает сам управляющий, сам хозяин ресторана, сажает за стол сам хозяин ресторана. Все проблемы, которые у этого гостя могут возникнуть, решает сам хозяин ресторана, то есть отношение к этому человеку как к самому дорогому и самому любимому гостю. И действительно, ты его так встречаешь, потому что это не деньги, которые он тебе приносит, это состояние твоей души. И отношение к этому человеку сделать все, чтобы ему понравилось, чтобы он не еще раз пришел, именно цель не то, чтобы он еще раз тебе пришел и оставил деньги, а цель, чтобы этот человек себя чувствовал здесь как дома. Ты создаешь определенные условия, да, как бы в самом ресторане. Вот как вы у себя дома, у вас же есть какие-то свои домашние традиции, какие-то свои домашние обычаи. Такие же обычаи и традиции вы создаете в своем ресторане. И потихоньку люди, которые приемлемы данные вот условия, данные обычаи, данные традиции именно этого ресторана, они к вам начинают тянуться. Я думаю, так, в тот момент, как только вы начинаете гостя воспринимать как какой-то денежный мешок, или как кошелек, в этом случае вы теряете сразу практически всех своих клиентов. Естественно, когда вы к ним относитесь как к дорогому гостю, в первую очередь, ну и в вторую очередь вы получаете уже дивиденды.
Вот такая история, вот такая позиция, вот такая концепция.
Безусловно, если ресторан не домашний, а если это какой-то бизнес-проект, да, то все это маркетинговый расчет.
А есть же тоже, есть малый бизнес, есть более крупный.
Да, но невозможно создать ресторан для всех, например, да. Человек строго рассчитывает, это будет...
Целевая аудитория, это называется в журналистике.
И не только, и в маркетинге, и в пиаре.
Да-да-да.
Такого не бывает все-таки.
Ну, конечно, на каждый чих не наздравствуешься, идеального ресторана для всех-всех-всех, даже потом, какой-нибудь, фастфуд,
место, декорации и да. Всего этого зависит, конечно, от этой аудитории.
Еще один вопрос, который я задала Михаилу Кузьмину, касается вот того, что для него главное. Все-таки кухня, атмосфера, там, обслуживание, то все, какая-то фишка, музыка, там, концерты, что угодно. И Михаил вот подробно объясняет свою позицию.
Нельзя вот раз, например, подход или кухня, или атмосфера, или обслуживание. Это совокупность мер. Тут по-другому никак. Успешные заведения умеют находить вот середину и делать совокупное совмещение всех этих критериев, и тогда получается приличное заведение. Хорошее, адекватное, красивое, вкусное, с хорошим обслуживанием, с хорошим маркетингом и так далее и тому подобное. Половинок нету. Ресторанный бизнес тем и сложен, потому что здесь слишком много участия, слишком много совокупностей, должно быть слишком много интуитивных каких-то направлений, когда ты понимаешь, что вот это, и вот это выгорит. Иначе никак. У меня были другие ситуации, когда люди, которые никогда не имели представления о ресторанном бизнесе, высказывали какую-то идею, она срабатывала. А я, как профессионал и практик, да, не теоретик, а практик, снимал шляпу, говорил, да, это работает. Было и такое. Вообще, российский ресторанный бизнес и бизнес в принципе, на него очень плохо распространяются исследования маркетологов, ресторанных западного менеджмента. Здесь очень важно. То есть, как бы, никогда не знаешь. Я, по сути, постоянно экспериментатор. И если идея какая-то есть интересная, мы ее запускаем. Если не получается, можно смело сказать, что она не получилась. Если она получилась, можно ее использовать в дальнейшем. То есть, опять-таки, здесь нету таких вот четких конкретных тезисов, на которые можно взять его и на нем базироваться и зарабатывать свою жизнь. Плюс ко всему, ресторанный бизнес – это самый видоизменяемый и самый текущий, самый скоростной бизнес в мире. То есть, тенденции, которые проскакивают, их нужно постоянно отслеживать. Все время ты ошибаешься, все время это либо ты находишь хорошее решение, либо ты пускаешь в практику, оно не приносит плоды. То есть тут нету, опять-таки, алгоритма никакого нет. Это не математика.
Это не математика. И вот Евгений из Пензы пишет, тоже наш постоянный слушатель, постоянный автор смс-ок. Не факт, что и через 3 года отобьется. Много знакомых закрылись. Евгений, да. Это те самые люди, у которых на каком-то этапе была выбрана неправильная идея или неправильная концепция. Ну и бывают, наверное, какие-то там чисто стихийные вещи.
Скорее, да.
Так что, вы видите, ресторан не математика. Вот этим мы заканчиваем первую часть программы «Послужной список», посвященный рестораторам. Слушаем новости и возвращаемся сюда.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, на эхе программа действительно послужной список. В послужном списке профессия ресторатор. Тот, кто владеет рестораном или управляет он им, будучи совладельцем, например. В студии представляет газету «Труд» Яна Маргасова.
И «Эхо Москвы» Ольга Журавлева.
А мы обе представляем вашему вниманию профессию ресторатор. Пытаемся разобраться вместе с вами. СМСки +7 985 970 45 45. Нам уже пишет Герман. Мы видим ваши сообщения, передаем вам пламенный привет. Видеотрансляция на сайте идет. Там еще есть места, если хотите, можете заглянуть и тоже подискутировать, в сиреневом ли, например, одна из нас, или в каком-то другом.
И сколько можно я не приходить в маечках.
Да, и в чем конкретно приходит Яна, и хорошо ли это. А здесь мы переходим к следующему номеру нашей программы. Во всяком, наверное, бизнесе и во всякой профессии у нас чаще всего выговор такой вполне конкретный. Да? Вот когда говорят о ресторанах, у нас тоже возникают какие-то выговоры.
Причем не было ни одной профессии, в которой не было бы выговора.
Да, ну хоть какая-то область и конечно, часть, она связана с каким-то негативом. Но здесь у нас будет, может быть, не так четко обозначено, но вы наверняка на СМС пришлете еще кучу всего. Итак, наша рубрика.
Выговор с занесением.
Буквально первым выговором можно назвать то, что вот кто-то тут написал, по-моему, оборвавшийся СМС по поводу того, что все рестораны, это страшная антисанитария, это ужасное качество продуктов. Ну, во-первых, мы с Яной не можем сказать, что мы были во всех ресторанах вообще на свете. Да. Поэтому наверняка такая проблема есть. Но вот этот выговор мы не принимаем.
Вряд ли это распространено.
Нет,
в ресторанах.
Мы просто не принимаем этот выговор. Почему? Потому что, естественно, как в любой профессии, существуют халатные отношения там и все такое прочее. Мы об этом даже не говорим, это совершенно очевидно. Как есть плохие учителя, плохие врачи, также есть нерадивые официанты и плохо убирающиеся уборщицы. Это даже говорить не о чем. А, собственно, в ресторанном бизнесе у нас вот возникла такая идея. Ну, во-первых, насколько нужно полагаться, вот наши гости, наши собеседники говорят, гости хотят, гости будут приходить, гости будут приводить друзей, и гости там станут нашей семьей там в каком-то случае. Насколько вот эта вот сфера обслуживания идет на поводу этих гостей? Потому что вкусы публики, они могут отличаться от вкуса ресторатора.
И идет ли она на самом деле на поводу или наоборот?
Да.
Что-то свое навязывает.
Как
да?
быть со вкусами публики? Этот вопрос я задала Геннадию. Угу. Напомню, что у него ресторан небольшой и семейный.
Да, это имеет очень большое значение, конечно. Но, знаете, как один из успехов, вот меня учил, в числе меня учил один товарищ, Марин, его зовут, от Болгарин, он всегда говорил, ресторан – это как маленькое государство, там должны быть законы и правила. Когда вы установите законы и правила, вы будете набирать тех гостей, которым ваши законы и правила родны и близки. В этом случае вы можете выплыть. А знаете, подстраивается под каждого клиента, вот сидят три гостя в ресторане, да, один хочет один тип музыки, другой хочет другой тип музыки, третий, и возникает конфликт. Но для того, чтобы этого не было, вы делаете какой-то свой определенный стиль. Небольшие такие шажки влево или вправо в пределах этого стиля, они вполне допустимы, но стиль остается общим. И к вам приходят те гости, которым эти устои и правила, они родные, близки, и они им нравятся. Я думаю, в этом случае у вас практически проблем с гостями не бывает.
А я все-таки думаю, что ресторатор организовывает этот ресторан по вкусам той публики, на которую он рассчитывает.
Целевой вот этой самой, да? Но при этом тут просто вопрос именно в некоторой жесткости. То есть в определенный момент нужно пойти на поводу у клиента, когда он говорит, ну, пожалуйста, мне не кладите вот сюда вот это. У меня аллергия. Это понятно абсолютно. Или я не выношу вот этот вкус, вот это блюдо я очень хочу, но если можно, вот не добавляйте вот это.
Мне кажется, это нормально.
Ну, это, в принципе, абсолютно человеческий
подход. У кого-то аллергия, у кого-то непереносимость.
Но при этом хочется съесть вот именно такое блюдо, но без этого, без сельдерея, условно говоря. С другой стороны, если каждый будет говорить, что мне вот так, а мне вот эдак, это невозможно просто. У нас в ресторане там делают то-то, то-то и то-то. А отварную картошку вы съедите в другом месте, если вы хотите вот конкретно это. Так что должен быть какой-то предел гибкости, я бы так сказала. Но есть еще одна проблема, которая вот мне сразу же пришла в голову, как раз вот при фантазиях о вот таком частном, маленьком, небольшом таком заведении семейного типа. Наверняка это ужасно сложно, потому что санэпидстанция, пожарный надзор, местная администрация.
Вообще ответственность за здоровье всех твоих гостей, которые
да,
к тебе приходят.
Да, ответственность моральная, материальная очень высокая. Плюс, извините меня, криминал. Естественно, мы видели кино, сериалы, как только там человек с горящими от счастья глазами открывает свое хрустящее еще от новизны заведение, к нему приходят какие-то страшные
первые
люди.
Гости совсем да, не
первые,
те гости.
Первые гости там вооружены и требуют каких-то там страшных откатов. Ну, естественно, я задала вопрос Геннадию, были ли у него вот такого...
Звучит тревожная музыка.
Звучит тревожная музыка. Были ли у него такие проблемы? Геннадий отвечает.
Ну, знаете, проблемы, они, конечно, везде и бывают. Но из своего европейского опять же опыта я в Европе подчеркнул одно. Нужно максимально все делать по закону, максимально по закону. В этом случае, конечно, и претензий мало. Когда все абсолютно поставлено вот в рамках закона и придраться практически не к чему, конечно, если захотят, найдут. Но уже придираются к мелочам, которые решить всегда гораздо легче, чем глобальные какие-то проблемы. Там отсутствие второго выхода или какая-то антисанитария полная. Приходится сталкиваться, приходится. Но не с глобальными проблемами, нерешимыми. Таких проблем практически не бывает, потому что, выбирая помещение, мы стараемся максимально все, чтобы было по закону. Крыша, я думаю, нет, потому что как-то это попробовал в начале 2003 года, что там такое отказать, я так аккуратно отказался, и больше не приходили. Потом у нас действительно маленький бизнес, с нас особо так много взять практически невозможно. Санэпидемстанция, но мы с ними тоже дружим, они тоже наши гости, наши друзья, и поэтому даже когда что-то не так, приходит главный врач вот нашего района, она говорит, ребятки, вот это надо сделать вот так, чтобы было точно по закону. И вот мы так и делаем. Наша проблема сегодняшняя в России, мы все друг другу не доверяем, и все почему-то думаем, что обязательно нас хотят взять большие деньги. Ну нет, все-таки же мы дружим с ними, чиновника, небольшого чиновника, который способен нам как-то помочь, но мы с ним дружим, но мы ему не даем каких-то там огромных взяток. Но когда у него бывает какое-то мероприятие, мы ему делаем очень такие приятные скидочки, делаем хорошие такие, выкладываемся.
За дружбу.
Ну, на самом деле, Ян, ведь это же очень важный момент, как к этому подходить. Если ты воспринимаешь это как свою повинность и адский труд, и вот эта сволочь пришла, сейчас ее корми за бешеные деньги и делай ей там скидки, как корми бесплатно, то дружбы не получится. Вот что-то мне подсказывает. Значит, как-то изначально ресторатор себя поставил по-другому. Он решил, что да, я иду на это, я хочу с ними дружить, потому что если я с ними дружу, мне это же будет лучше.
Очень корыстно.
Да.
Это совсем.
В принципе, нет, корыстно, очень хорошо. Но это нужно все равно сделать по-человечески.
Ну, вообще.
Ну, вот вы, как бы, у вас возникает какая-то необходимость там подружиться с каким-то там человеком на почте, потому что вы получаете какие-то конкретные там отправления,
нет, конечно,
вам нужно, чтобы за этим следили.
Легче, да, что-то преодолевать.
И вот это, ну да, да, это тоже своего рода взятка. Может быть, можно и так сказать, и можно это все провести. Но здесь, мне кажется, все-таки есть некоторые нюансы. Но мы переходим к
следующему
нашей,
и радостному.
Да, к светлой части, хотя тут есть всякие тоже свои нюансы.
Доска почета.
Нам уже на СМС прислали целый список известных рестораторов. И вот Максим Перепелица из Твери не может успокоиться и перечисляет... Да, Бавилье, Мио, Робера, Роза, Барели, Лагака, братьев Вери, Неве и Балена. Если вам о чем-то говорят эти имена, то прекрасно. Максим Перепелица знает, то, что это были знаменитые рестораторы. Мы, естественно, в их ресторанах не были. Особенно в 18 веке как-то не довелось, не случилось.
Хотя, кто знает.
Вот, кстати говоря, заявление по поводу того, что на честно заработать и в ресторан не ходят, это место для жуликов и бандитов. Владимир Гришин из Тулы. Обращаю ваше внимание, зайдите как-нибудь, посмотрите на жуликов и бандитов, сидящих в ресторане. Может быть, у вас изменится...
Закажите себе что-нибудь вкусненькое.
Бизнес-ланч.
Да.
200 рублей, 3 блюда. Скромно и с достоинством. Картошка с котлетой, тефтели с рисом менять нельзя. Дежавю, пишет Евгений из Пензы. А
но мне это, как-то мне так кажется,
навеяло
это
тоже.
В таком, в тематическом
так
месте.
Вот мы переходим к хорошему, потому что все-таки мы говорим с успешными людьми. Но успех для всех понятие разное. Один хочет стать миллиардером, а другому достаточно чего-то другого. Ну и Геннадий, как представитель малого в этом смысле бизнеса, рассказывает, что для него успех.
Какую цель вы себе поставили? Цель поставили купить дачу на Рублевске и ездить на Майбахе или просто получить удовольствие от своей работы? Вот я считаю, что мне лучше получить удовольствие от своей работы. Она мне приносит, кроме ощутимых денежных дивидендов, еще и кучу моральных.
Теперь у вас очень много друзей и у вас очень большая семья.
Да, да, огромное количество. И знаете, вот такой вот подход очень часто мои друзья, когда приходят и говорят, вот у нас вот где там будет свадьба или день рождения, мы можно откажемся от той и будем пользоваться именно там твоей кухней, твоими поварами, твоими ребятами. которые там отдыхают сегодня. Можно мы их заберем там в другой ресторан, они нас будут обслуживать в другом ресторане, там, если мне площади не позволяют. Вот даже до такой степени.
Вот это позиция, да? Это да. Ощущение не только там
это
дешевизна.
Это уже знак качества.
Да, это же не о дешевизне и не о знакомстве идет речь, потому что иногда в другой ресторан привезти свою бригаду,
конечно,
это даже сложнее. Но это значит все-таки качество. Вот для Геннадия это успех. А о секретах успеха в России рассуждает Михаил, который смотрит, скажем так, немножко с другого уровня и под другим углом.
Ну, у нас есть, я думаю, что вы, господина Бухарова, у нас в передачах участвует, с господином Гонопольским очень часто, у него есть очень правильный тезис – осознанное гостеприимство. Вот в России осознанное гостеприимство – вот это вот стопроцентный, да, такой базис, тезис, алгоритм успеха. То есть, как правило, наши гости в России – они сейчас, слава богу, начали путешествовать, но все равно из путешествия они выносят порой ложную информацию. И приезжая в ресторан и заказывая ризотто, который ты готовишь, который тебя научил, ну, не меня лично, а моего шеф-повара научил готовить итальянский шеф-повар, и мы готовим это вот четко. Он говорит, нет, это фигня. Но мы с гостем, опять-таки, не спорим. Вот это я вынес в точной жизни. Мы не спорим, мы не делаем из гостя дурака и не пытаемся ему доказать, что он не прав. Мы говорим, хорошо, скажите, как хотите, так и сделаем. Вот это верно. Плюс, естественно, адекватное отношение к персоналу, это хороший заработок. Платы и, ну, то есть, как бы, коллектив это, ну, семья, наверное, громко сказано, ну, такой симбиоз организмов, людей, которые понимают, что нужно делать и ради чего.
И ради чего?
Команда.
В какой-то степени Геннадий и Михаил пришли к одним и тем же выводам.
В общем, да.
Геннадий на практике вот это вот гостеприимство поставил самой главной своей задачей и добился успеха. И Михаил, когда говорит о том, что официанты должны понимать, какова их цель, Геннадий мне тоже рассказывал в этом интервью, что ему очень важно, чтобы официанты приходили не просто отработать смену, а чтобы это было вот действительно это дело, которое и удовольствие доставляет, и деньги приносит, и это общее дело. То есть отношение и лояльность вот именно к этому вот семейству, она очень важна.
Мы с тобой,
слово
когда
«семья»,
раз...
кстати, тоже было упомянуто Михаилом.
Когда рассматривали профессию официант, как раз мы с тобой говорили, да, о том, что есть много нюансов в этой профессии, и многие воспринимают ее как подработку или вот нечто временное.
Ну,
и это, конечно,
подходит
сложно.
Достаточно формально к
да.
этому. Ну, ты наверняка там, не знаю, в кафе встречала официанток, которые относятся весьма формально не только к своей работе, но и к тем людям, которых они обслуживают.
Ой, ну вот за границей, куда бы ты ни пришел, тебе улыбаются и вот как-то
и
сразу с тобой
дружат,
машут, понимаешь?
Ну, на самом деле, наверное, есть и довольно неприятные заведения тоже за границей. Нам просто повезло в них не попасть.
Ну,
хотя я
очень
вот так мучительно вспоминаю.
Да.
Да, бывали какие-то забавные эпизоды в каких-то там местах. А, тут настаивают на разнице между кафе и рестораном, что кафе – это другой уровень налогов. Может быть.
Ну, поскольку
но, скорее всего, кафе
–
это где можно выпить кофе, съесть пирожное.
Ну, или, как я вот сейчас Оле за кадром сказала, в кафе перекусить, а в ресторане покушать.
А иногда это можно совместить действительно в одном заведении. Как нам тонко заметили, вот в Риге существует некое кафе, которое кафе до 19. После 19 превращается в ресторан.
С официантами и фарфором.
Чистые простыни и ласковые отношения, как положено. Юрий из Волгограда спрашивает, можно ли заказать ресторанное обслуживание на дому. Юрий, это зависит от того, есть ли у вас в Волгограде вот такие предприниматели, как, например, Геннадий из Москвы, потому что он как раз в своем ресторане это на вооружение взял, и у него такая система есть. Если вам это принципиально, поищите.
Хотя есть ресторанное обслуживание без ресторана, да, это кейтеринг выездной.
Ну да, и да,
это,
да. Такой вариант
это
тоже возможен.
Распространено везде.
Посмотрите, да, насколько у вас это. Может быть, знакомых поспрашивать, может быть, кто-то этим пользовался в Волгограде именно. Mm-hmm. Естественно, говоря с ресторатором, захотелось, тем более с таким семейным, захотелось узнать, есть ли у него какое-то такое вот. Особенное блюдо, которое, что называется, ну вот, бьет все рекорды.
Главное.
И который можно считать коронным. И какой вид кухни предпочитает Геннадий? Он же вначале говорил, что он там частично грек. И я так подумала, что у него там большая греческая свадьба.
У меня звучит с колоритом.
Да, зазвучала соответствующая музыка. Ну, Геннадий многие мои фантазии развеял. Ну, о коронном блюде вначале.
Ну, любимое и мое любимое блюдо, потому что его лично я сам готовлю, оно мне очень понравилось, это суфле из грудинки цыпленка. Грудинка цыпленка взбивается до состояния сметанообразной такой массы, и в сокотницах или в более больших сковородках выпекается в духовке. Вот такое, оно очень нежное. знаем, очень часто заказывают, очень часто нас заказывают. До сих пор оно у нас уже вот 8 лет, как бы, считается коронным блюдом. Ой, знаете, кроме этнического грека, еще наполовину еврей и так далее и тому подобное. Я считаю, что настолько сейчас мир, он космополитичен. Во всех кухнях можно найти что-то такое особенное и приятное. У нас есть бабушкин погребок, да, вон это соленье и так далее и тому подобное. Вот. Но мы, поскольку в России и подаем, допустим, маринованные или малосольные огурчики, вот мы их подаем как бы больше адаптированные под русскую кухню, да, на такой хорошей кругленькой тарелочке из ну, как бы дерева, да. И это не обязательное условие, очень часто в зависимости от гостя мы стараемся адаптировать вот подачу блюд под гостя. Ну, конечно, это очень тяжело делать, не всегда удается, но пытаемся.
Пытается и старается.
Очень часто, помимо того, что рестораторов называют финансистами и творцами, их еще называют режиссерами. Вот про русскую кухню сказал Геннадий.
Да, да, правильно поданный огурчик, он может быть как итальянским, так и русским.
Да, и получается, что гости этого заведения, они становятся как бы актерами и участвуют в этом спектакле.
Это такой интерактив.
Да.
Это здорово, замечательно. По поводу кухни, национальных в том числе кухонь, я решила спросить у Михаила, я напомню, что он из Петербурга, и такой занимается серьезными, такими взрослыми ресторанами, Михаил Кузьмин. Я у него спросила, что вообще модно, какие кухни в моде именно в России?
Ну, смотрите, здесь все достаточно просто. Россию накрыл бум непрекращающейся японской кухни. Это суши, ну, псевдо, да, опять-таки. Россию накрыл бум, и, слава богу, не ослабевает Италия. Ну, наверное, пожалуй, и все. Русская кухня... кстати, узбекская вышла на рынок очень плотно. Интересно, но пока нет достойных, адекватных премиум или хотя бы файн-дайнинг продуктов. Это, наверное, Япония и Италия. Италия, наверное, всегда будет популярна, потому что та же паста при условно невысокой цене, она все равно сытна. То есть, если съев какую-то пасту, я не знаю, а-ля карбонара, ты сыт. То есть, это Италия и Япония все-таки.
Вот, собственно... Так простому русскому человеку что нужно? Псевдо-суши?
И псевдо-пасту.
Псевдо-пасту. Ну, паста, кстати, не всегда псевдо.
Нет,
я
да,
вот, судя по тому, что я пробовала в Италии, в Москве бывает очень приличная паста.
В Москве бывают и очень приличные все-таки суши.
Суши, да, тоже поэтому... бывают, наверное. Я просто настолько не... Я в Японии не была, не знаю, как у них там это.
Да.
Но у них там это называется суси. Но это ладно, это так, это для радости японистам. А сейчас мы переходим к нашей традиционной рубрике. Хотелось бы...
К любимой.
Да, к любимой перейти, потому что, ну, глупые, не глупые, судите сами, но вопросы такие, может быть, слегка забавные.
Три глупых вопроса.
Итак... Вопрос, с одной стороны, дурацкий, с другой стороны, полезный. У Михаила Кузьмина я спросила, как узнать хороший ресторан, что называется, в первом приближении. Вот, проходя мимо, есть много легенд. Если там сидит много людей, они улыбаются, сидят там уже там с детьми, там с бабушками и так далее, это, в принципе, должен быть симпатичный ресторан. За границей всегда советуют не садиться в заведение, во-первых, очень близко к центру, во-вторых, там, где сидит масса явных туристов. Ну, там, американцев, тех же и японцев очень легко узнать в городе Париже, например. Они как-то отличаются. А если зайти в какие-то более отдаленные кварталы, где сидят местные жители, не только во Франции, в любой стране.
Вот это в любой стране.
Это как-то вот понимает, что это и по цене, и по качеству будет ближе и аутентичнее.
Да, да.
Но это наши такие хозяйки на заметку, что называется, всякие такие мысли. Ну, а Михаил еще проще обрисовывает, как узнать хороший ресторан в любой, в принципе, стране, ну, в России главным образом.
Есть два критерия. Первое, встреча на входе, но если мы говорим опять-таки или fine dining, или премиум, да, встреча на входе, то есть в ресторан зайти все-таки нужно. Это первый вариант. Второй вариант, ну, самый простой, такой самый банальный, которым говорят даже маркетологи западные, это зайти в туалет. Если в туалете вы почувствовали какой-то дискомфорт, грязь, неудобство, ну, я не знаю, все что угодно, то можно, в принципе, смело уходить из этого ресторана. То есть, если менеджмент не следит за туалетом, то понятно, что у него, ну, предположить несложно, что творится на производстве, в плоских помещениях, в баре и так далее и тому подобное. То есть, чистота отсутствует. В принципе, то есть, это, наверное, такой базис. И в ресторан все-таки нужно войти. Если вас встретили, неважно какой час, там, на дворе, 12 часов ночи, там, не знаю, 5 утра, или там вы пришли на завтрак, тоже, в принципе, можно вынести мнение о корпоративной этике. То есть, если гостю рады и днем, ночью, вечером и утром, то все в порядке. В принципе, можно остаться. Если на входе мы получаем ноль внимания, садимся за стол, ноль внимания, то, в принципе, можно без опаски спокойно спуститься, я извиняюсь, в какой-нибудь, не знаю, фастфуд и спокойно съесть, по крайней мере, нервов и денег будет потрачено меньше. Тут все просто.
Вот так. Разумный, да, разумный и очень, по-моему, четкий подход. Геннадию, как владельцу частного ресторана, такого очень небольшого, семейного, я, естественно, задала вопрос, а кто же должен работать в семейном ресторане, что должна быть семья из 25 человек? И, соответственно, кто гости в смысле вот ощущения, да? Вот какие,
как они,
да, какие гости приходят? Ну, и Геннадий рассказывает, кто работает, кто гости.
Можно сказать, открыли семейный ресторан, потому что в моем семейном ресторане работаю я непосредственно. Работает жена, работает теща, работает моя мама. Есть, конечно, ребята, официанты, но все-таки же мы их взяли в семью, а не на работу. И отношение к ним именно как к своим друзьям, как к своим детям, если они им по 20-22 года. А если они уже взрослые, у нас есть официанты, которым там 30-32 года, то это наши близкие, родные друзья, которые вместе с нами наравне работают в этом ресторане. И я параллельно с ними, и даже моя жена, и я параллельно с ними, мы можем обслуживать столы, если они не успевают. Какой вот подход? Да, этот подход в Москве, он востребован. Самое интересное, что у нас постоянные гости. Мы не хотим расширяться, не хотим открывать огромных площадей. У нас свои постоянные гости. Мы часто, приходится иногда менять территорию, свои дислокации. Наши гости вместе с нами, они вот перемещаются из одного помещения в другое. И плюс ко всему, очень многие наши гости часто заказывают обеды у нас в ресторане. Мы им привозим к ним домой, вместе с ними там пьем чай и так далее и тому подобное, пока там официанты сервируют стол, это на праздники или просто даже вот на семейный ужин, или там есть у нас семейная пара, которая постоянно в нашем ресторане заказывает обеды и там или ужины к себе домой. У нас мало гостей, не обширная такая территория, там цель не забывать пол Москвы, там несколько сотен человек, которых вот мы очень любим и действительно мы дорожим. Мы знаем абсолютно все их проблемы семейные. Знаете, даже, может быть, показаться немножко некрасивым, но я даже знаю, там моя жена знает, у кого дочь родила из них, там, у кого там сын из армии, когда вернулся, слаем им подарки, там, или послаем какие-то там маленькие такие ресторановские заморочки.
Мы вам очень желаем найти очень вот такое вот, да, вот такое заведение поближе к дому, чтобы вот было действительно по-настоящему хорошо. Если вы можете себе это и там по времени, по финансам, по месту позволить, то все-таки какой-то отдельный кайф, и он стоит определенных денег. Да, дешевле приготовить дома сосиски, это естественно, очевидно. Но подумайте, что-то
выйти
в этом есть.
Выйти пообщаться уже с друзьями.
Да, да, в свете, побывать в свете. Только что вернулись из кавказского ресторана на Мясницкой, пишет Елена. Огромное спасибо рестораторам. Это вот, я считаю, очень правильное воззвание. И очень правильно, что Елена написала. Вы молодец, Елена. Никогда не плохо похвалить людей. А, есть еще одна позиция, которую мы практически не затрагивали. О том, как выглядит реклама ресторана. И о чем говорит, например, такая вещь, как живая музыка, что вас может ожидать. И о рекламе ресторана, и о чем говорит реклама и музыка, рассуждает Михаил Кузьмин.
Вот если реклама ресторана, интерьер и там, я не знаю, ну какая-то банальная такая, совсем пустая, без побудительного мотива прийти, то в принципе опять-таки можно не идти. Потому что если на верхушке сидят люди, которые не способны креативить и придумывать, то, в принципе, и все остальное будет тем же самым. То есть мы получим либо там банальный цезарь, знаете, ту же пасту, без какой-то искорки комфорта, какой-то энергетики. Тот же цезарь можно принести так, что ты его скушаешь и думаешь, господи, я в Италии ничего лучше, или во Франции не ел. То есть и даже, кстати, вот по рекламе можно выносить какие-то суждения по поводу предприятия общепит. Живая музыка, а-ля, я называю это профессиональной караоке, когда выходит видавший виды мужчина с видавшей виды женщины, начинают петь «Лади Централ», причем, может быть, даже интерьер ресторана вам абсолютно не соответствует, но нарвет глотку под фонограмму, а он делает вид, что играет. Это одно. И другой вариант берем, я сейчас уже защищаю. Мы, например, в Orange Club и в ресторане Монтенегро сделали такие, набрали коллективы, а в основном у нас там домры, гитары, контрбалалайка, что-то вот такое. И когда это все живое, и опять-таки, когда в основном молодые ребята, которые играют на ура, это проходит здорово. Когда эта музыка перестает быть фоновой музыкой, переходит в выступление такой вот профессиональной караоке, тогда да. Ну, это, конечно, это я извиняюсь за слово, крандец просто полный. Конечно, хочется встать и уйти.
И вставайте и уходите. Не нравится музыка? Уходите. Ресторанов много, рестораторы разные. Пусть они почувствуют, что нравится именно вам. И, может быть, для вас именно где-то существует подходящий вам по всем параметрам ресторан. Наверняка. А вот по поводу силы слова я еще хотела сказать. Я сейчас недаром еще раз скажу, что в нашем эфире сегодня прозвучали два ресторатора. Это Михаил Кузьмин из Санкт-Петербурга и Геннадий Абовян из Москвы. Обратите внимание, потому что реставратор из прошлой передачи Марина. Прислала нам прекрасную смс-ку, что в Москве полным-полно, много замечательных реставраторов, а у меня очередь из москвичей. Вот она, сила СМИ. Марина, а мы рады.
Так за вас рады, и мы
Мы считаем,
я
что
была очень
человек
вдохновлена и впечатлена.
Мы считаем, что человек, да, который не поленился, прислал анкету, не поленился, рассказал и рассказал
и так
здорово.
Рассказал.
Да, тут уж мы ничем не. Мы только предоставили вам эфир, а дальше люди, видимо, оценили все-таки ваш подход. Так что это и ваша заслуга тоже. Герман из Екатеринбурга, спасибо за эфир. Безумно рад был вас видеть и слышать, милые дамы.
Спасибо, Герман.
Герман, мы вам тоже желаем весенне-летнего настроения. Сегодня с вами были Яна Маргасова, это обозреватель газеты «Труд», Ольга Журавлева, это «Эхо Москвы». Следующая программа у нас состоится уже накануне праздника 8 мая, и у нас будет тема «Разведчик». Мы пока в шоке, ищем людей, которые согласны об этом рассказать. Поэтому, если у вас есть знакомые какие-нибудь из разведшкол, пусть нам шифровочку пришлют. Всего доброго. На этом заканчивается послужной список.